Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели. В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня вместе со мной в студии «Радио ВОС» заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды России по дзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. Здравствуйте, Ислам Исрапилович.
Здравствуйте.
Кажется, что совсем недавно вы были в нашей студии и рассказывали о спортивных событиях 2015 года. Незаметно пролетело время. В мире дзюдо наверняка произошло много интересных событий. Расскажите нам о них, пожалуйста.
Ни для кого не секрет, уважаемые радиослушатели, идет полномасштабная, планомерная подготовка к основному старту 2016 года в Бразилии, как олимпийским, так и паралимпийским играм. Поэтому вся сборная целенаправленно готовится к этим соревнованиям. Ну, на 90% мы знаем, кто будет бороться у нас на паралимпийских играх.
То есть уже сформирована сборная команда?
Паралимпийская практически да. Конечно, мы держим в резерве нескольких человек в некоторых весовых категориях, чтобы всякое может со спортсменом случиться. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Мы 3 марта летим в Бразилию, и таким он будет для нас тестовым соревнованием.
А что это за соревнование?
Это Кубок мира в Бразилии, и все специалисты, которые поедут с нами, будет особое задание у них, чтобы они буквально отвечали за каждого спортсмена, и каждый день мы будем тестировать спортсменов на самочувствие и в какой момент происходит адаптация. То есть мы теоретически это знаем, но нам важно подобрать это под каждого спортсмена. Поэтому этот турнир нам прежде всего даст
возможность впоследствии стратегически выстроить борьбу на, уже именно на основном старте на Паралимпийских играх.
Конечно, ясную картину уже.
То есть это все очень индивидуально. Для кого-то большее количество времени нужно, для кого-то меньше?
В принципе, да. Есть определенные моменты, там третий, пятый день, там, ну, как бы на паралимпийские команды сборная России по плану мы вылетаем 1 сентября, они начнутся 8 сентября, и достаточно ли времени это для адаптации или нет, мы как раз сейчас на тестовых соревнованиях проверим, просмотрим. Если это все будет так, то мы с основной сборной 1 числа вылетим. 1 или 31, кажется, 31 августа или 1 сентября. Ежели этого будет недостаточно, мы вылетим чуть раньше. И чтобы выстроить эту модель, нам необходимо к данному турниру принять участие. Турнир, как таковой, не является отборочным. Отбор у нас закончился в 31 декабря 2015 года. Но с точки зрения стратегически для нас он важный. Почему? Потому что азиатских, тихоокеанских спортсменов из Бразилии, американских спортсменов, некоторых спортсменов мы уже на где-то турнирах в Европе можем и не увидеть.
То есть потенциально сейчас будут возможные соперники, как я понимаю, да?
Да, да. Я уточнил, кто будет на турнире, и все сильнейшие сборные, они будут принимать на данном турнире участие. И здесь важно максимально не все показать себя, в то же время максимально
увидеть все.
Увидеть все, и мы прекрасно понимаем, что те же самые цели преследуют наши соперники. Здесь еще интересен турнир тем, что после турнира несколько дней будет тренинг-камп, так называемые учебно-тренировочные сборы. Они очень много дают. Это в непринужденной обстановке, когда не давлеет результат побороться с тем или иным соперником, просто подержаться, посмотреть физические кондиции его, перемещение. Даже простой спарринг, подвигаться с спортсменом очень много информативно, если спортсмен высочайшего класса, он очень много себе подчеркивает. Я помню, я, будучи сам спортсменом, на таких сборах можно было какую-то информацию получить о... Понятное дело, он коронные броски не делал, но этого и не нужно было. Просто в каком захвате стоит, как перемещается. Да и иногда некоторые спортсмены могут забыться и как бы...
Показать свои, открыть тайны какие-то, да?
Ну, немножко. Помимо данного турнира, у нас ряд мероприятий непосредственно на март месяц. Это углубленный медицинский осмотр спортсменов. Ну, они должны пройти полный углубленный медосмотр. И в дальнейшем большая часть сборной примет участие в учебно-тренировочном мероприятии с основной сборной России. И я каждый раз им благодарен, и сейчас выражаю свою благодарность, что они всегда идут навстречу, и нас принимают. И на базе «Югспорт» «Парус» в Сочи будет с 16 по 28 марта учебно-тренировочный сбор такой совместный, где первые номера сборной команды России будут принимать участие на совместных сборах.
Я надеюсь, что наши незрячие спортсмены проявляют себя порой не хуже. Я уверена даже, что не хуже, чем зрячие спортсмены.
Вы знаете, по началу этого дела тренера никогда не отказывали, тренера сборной, но с опаской. Сейчас уже та грань не существует. Многие тренера подчеркивают, вот смотрите, как...
Какой ну, высокий то, уровень, да, на самом деле, показывают незрячие
ребята. Высокий уровень, и просто порой у некоторых незрячих ну, фанатизма много, и как бы требования к себе такие. И где-то, ну, не скажу, что являются незрячие спортсмены там примером, но где-то трудолюбие свое показать они всегда могут. И всегда это является примером для здоровых спортсменов. Угу. Да и для нас мы очень многому у них учимся, как спортсменов. И что греха таить, это прекрасные спарринг-партнеры, которые... очень незаменимы ну, для нас на сей момент.
Здорово. Ислам Сарапилович, вот я лично хочу вам сказать большое спасибо, потому что я понимаю, что все вот эти организационные моменты во многом благодаря вам происходят, вашим дружеским, товарищеским отношениям со спортсменами во всем мире. Вы вот так вот правильно выстраиваете стратегию подготовки нашей сборной команды.
Спасибо большое, спасибо.
Помимо вот этих сборов, что-то еще будет? Какие-то, может быть, мелкие турниры здесь, в России? Или бы все идет на подготовку, в основном на учебно-тренировочные сборы? Или все-таки что-то вы будете проводить здесь?
Естественно, вся программа подготовка к Паралимпийским играм, она выстроена так, чтобы были этапы подготовки тренировочного мероприятия, и любой этап заканчивался каким-то выходом. То есть вот опять учебно-тренировочные сборы, несколько их будут, потом выступления. Где-то в Европе, сейчас я точно не скажу, то ли мы в Рим, то ли в Венгрию поедем на выступление. Во второй половине года тоже так же тренировочное мероприятие и участие в турнире среди слабовидящих, это в Бирмингеме в Англии.
Там... То есть еще как минимум два международных турнира, которые не являются отборочными, но важны все-таки для подготовки
да,
сборной, поддержания формы.
Да, два или три таких турнира спортсмены пройдут. И...
Хорошо.
Огромная задача стоит. Мы понимаем финансовую достаточно сложную ситуацию, но тем не менее, слава богу, идут навстречу, дают. Не нужно забывать и о других членах сборной команды, вторые составы, третьи составы, которые, ну, я считаю, что про них нельзя забывать. Это ближайший резерв, и это резерв такой, что любой из них может достойно заменить и первый номер.
Все-таки по составу нашей сборной команды. Расскажите, пожалуйста, немножко, кто поедет. Я так понимаю, что есть наши именитые, очень известные спортсмены. Может быть, новички какие-то появились?
Вот впервые, например, в весовой категории 60 килограммов Корякин Виталий представляет юность Москвы. Он... В чемпионате Европы на заключительном 2015 года стал первым. То есть надежда на него. 66 весовая категория. Руденко Виктор. Очень импонирует мне этот спортсмен. Я видел, как он рос. И спортсмен Б1 пробиться сейчас просто на Паралимпийские игры сложно. А он пробился очень с хорошим рейтингом. Но он участник тех Паралимпийских игр. И вот... в шаге от медали остановился. Я думаю, что за него очень отрадно, потому что незрячий спортсмен и трудится, и большая как бы работа за плечами этого спортсмена. Представитель Хабаровского края Виктор Руденко. Весовая категория 73 килограмма Курбанов Шахбан. Это уже наша легенда, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Паралимпийских игр в Лондоне. Возлагаем на него тоже надежды. Весовая категория 90 килограммов Олег Крецул.
Наша звезда.
Наш паралимпийский чемпион и неоднократный чемпион Европы, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. И тоже очень важно, что спортсмен Б1 пробился на Паралимпийские игры. Это все рады и все желаем ему, чтобы как можно максимально лучше отборолся на Паралимпийских играх. Впервые едет в весовой категории 100 килограммов на Паралимпийские игры Курамагомедов Абдулла. Молодой, очень перспективный, на него мы возлагаем большие надежды. Он чемпион Европы, чемпион мира. парень, который может очень хорошо выступить, очень дисциплинированный. Наша надежда, душа команды, представитель Республики Дагестан Курамагомедов Абдулла. И уже нам известный Гайдаров, Гайдаров весовой категории свыше 100 килограммов. Он тоже в шаге от медали остановился в Лондоне. Мастер спорта международного класса. Парень тренируется, сейчас готовится, у него своя программа, потому что очень сложно достаточно тяжей готовить, потому что самая большая проблема в подготовке тяжелых спортсменов – это отсутствие спарринга. Поэтому сейчас основная сборная помогает нам в этом. И у женщин весовая категория 48 килограммов – это Потапова Виктория. Она заслуженный мастер спорта, спортсмен Б1. На последнем чемпионате Европы 2015 года она стала чемпионкой Европы. Она боец, она...
Да что ж тут говорить, действительно, да. Несмотря ни на что, человек снова возвращается и показывает при этом прекрасные результаты.
Ей все приходится самой, и все она делает, и мы будем держать кулаки за нее, будем надеяться на нее. Весовая категория 52 килограмма, это Степанюк Олеся, представляет Смоленск, бронзовый призер уже 2 олимпиад, тоже заслуженный мастер спорта, я думаю, что надежда на нее есть. Весовая категория 63 килограмма. У нас впервые поедет Ольга Познышева, это Ханты-Мансийский автономный округ. На последнем чемпионате Европы она стала второй. Большие надежды возлагаем на нее. Я думаю, что весовая категория 70 килограммов. Савастьянова Татьяна, Москва, она на последнем чемпионате Европы стала первой тоже. Заслуженный мастер спорта, призер 3 олимпиад. Весовая категория в плюсах, наверное, заключительную олимпиаду свою. Кальянова Ирина, призер последних паралимпийских игр, чемпионата Европы, бронзовый призер последний в 2015 году. Должны подготовиться, должны понимать, что представляет огромную страну, несмотря ни... Ну...
Тем более такая сложная обстановка политическая сейчас в мире. Такое давление идет на спортсменов, общественность иногда так специфически реагирует. Кстати, вот вопрос. В спортивном мире есть ли какие-то отголоски вот этого негатива иногда, который в отношении страны сейчас звучит в прессе? Либо спорт вне политики и дружба остается дружбой?
Хороший, интересный очень вопрос. Это... самовоспитание внутреннего спортсмена в раз, и второе, как обстановку сборную, как создали тренера. Мы всегда стараемся отгородить спортсменов от всяких околополитических таких вопросов. Всегда говорим, что прежде всего вы представляете огромную страну, за вашими плечами большая Россия. К большому сожалению, все равно соприкасается политика со спортом, но если человек воспитанный, если человек образованный, он старается...
Какие-то выпады в свой адрес или в адрес страны проигнорировать, как минимум, да?
Конечно.
Если кто-то себя ведет некорректно или...
Не нужно. У нас также остались очень много друзей из сборной команды и Украины. Есть представители, которые из сборной команды с турками как-то, ну, есть, которые нормальные отношения среди тренеров. Понятное дело, мы следим за политикой, мы, ну, понимаем, что в мире происходит, но я не сторонник, например, выходя перед ковром там...
В это вмешивать какие-то еще и политические настроения...
Не нужно. Это,
я согласна.
Это излишне для спортсмена. Это надо приберечь, это как бы свое вероисповедание, свою политическую принадлежность. Принадлежность к огромной стране, к России, то, что все касается там атрибуты России и там знания гимна, флага.
Патриотические настроения патриотические, какие-то, понятно.
Это никто не отменял. И это...
Все равно мы там защищаем родину, как бы там ни
да,
было.
Да, все равно мы за честь страны. Ни для кого не должно казаться, что вот мы...
Что-то чрезмерно делаем.
Что-то мы чрезмерно. Ну и ну, самое главное воспитание спортсмена, что не делай то, что по отношению к тебе не хотелось бы слышать, видеть и...
Но это что касаемо просто личных каких-то проявлений. А вот, например, предвзятые отношения во время допинг-контроля, чего-то такого. Вы готовы? Не дай бог будут какие-то поползновения в отношении наших спортсменов. Я не сомневаюсь, что у вас безупречно все в этом плане. Потому что, к сожалению, какие-то дисквалификации проходят в здоровых сборных, когда вот сталкиваешься с новостями, только удивляешься.
Я думаю, что надо быть ко всему этому готовым. И самое главное, еще раз подчеркну, что внутренняя дисциплина, но именно о предвзятости...
Да, попытках засудить, например, не допустить.
Если честно, пока может быть, в нашем виде спорта, я не знаю, или по слабовидящим, как-то я такого не встречал, предвзятости. Но впервые мы на Паралимпийские игры, у нас отобрался судья международной категории, мы везем своего судью.
Вот это здорово.
Это, вы понимаете, всегда есть какое-нибудь внегласное какое-то поведение старших тренеров, поведение судей. Если у тебя спортсмен выходит и что-то случилось, не такую оценку дали, не так что-то пошло, и ты начинаешь это высказывать там на татами, там, начинаешь, ну, неспортивно ведешь себя, выкрикиваешь что-то, там, рекламные щиты там отталкиваешь, там, я думаю, что это неправильно. Всегда, если есть представитель твой где-то в судейской коллегии, ты подходишь и говоришь, пожалуйста, вот
есть корректные законные методы подачи какой-то,
конечно,
апелляции.
Конечно, и также должны достойно вести и тренера, себя должны вести достойно, дабы не ухудшить отношения подсознательно. Судья тоже человек, и он понимает, что если так безобразно ведет себя там старший тренер или представитель команды, или еще кто-то из обслуживающего персонала, то они думают, ах так, мы где-то в том моменте где-то можно было и промолчать, и раз, прихватим твоего спортсмена, где-то лишний накажут, или где-то будет более сурово. Могли бы не сделать это, но нет, мы сделаем, потому что пусть знают, как себя вести.
Да, поэтому всем нужно вести себя безупречно, достойно.
На мировых аренах действительно надо быть очень корректным, очень сдержанным, и свой представитель судейской коллегии, это очень здорово, потому что судейское братство тоже как такового, оно существует, они друг друга знают, они переписываются, они судят соревнования, они где-то обсуждают какие-то моменты поведения тренеров, спортсменов, поэтому тот судья, который с нами поедет на Паралимпийские игры, ее зовут, кстати, Ольга Владимировна Дмитриева, мы ее приглашаем на тренировку.
Человек небезызвестный, лично с ней тоже знакома, она много раз уже
с нами
работала и выезжала. Да.
И мы приглашаем на тренировочные мероприятия ее, чтобы не были какие-то изменения в судейских правилах для нас новшеством. И она всегда, начиная от поведение, начиная от боевой экипировки, заканчивая там этикетом, ну, где-то, ребята, вот так, вот это вызывает там раздражение у судей, вот это вызывает симпатию у судей. Всем этим надо пользоваться.
Конечно, это важно. Кстати, по поводу изменений. А что-то есть вот действительно новое? Что-то в регламенте, может быть, поменяли? В правилах что-то изменилось?
В преддверии Паралимпийских игр что-то кардинально никто никогда не меняет. Скорее всего, после Паралимпийских игр что-то могут там поменять. Выходят какие-то изменения, они незначительные.
Но мы готовы, да?
Да.
Никаких неожиданностей не будет.
Никаких неожиданностей не будет, и мы готовы к этим изменениям. Требования к боевой экипировке немножко поменялось. Лицензионное оно должно быть. Чисто такие технические моменты. И в поведении спортсмена, если раньше рукопожатие там до схватки, то есть это как бы делать не нужно. Конечно, обидно на высочайших соревнованиях проигрывать только из-за того, что ты какой-то
был
нюанс...
Был невнимателен, да, что-то упустил, какой-то
мелочь.
Какой-то
нюанс ты не знал и проигрываешь только потому, что у тебя было шидо. Это очень обидно. И поэтому наша задача специалистов, чтобы таких нюансов не было.
Вопросы экипировки, вот, собственно говоря, обеспечение сборной команды всем необходимым, как они решаются? Несмотря на сложное, подчеркну, в стране финансовое положение, надеюсь, все в порядке.
Кстати, такое изменение к кимоно и к боевой экипировке, оно было еще на Всемирных играх в мае 2015 года, но там еще лояльно относились, но уже гораздо строже, и ни один спортсмен не боролся в нелицензионном кимоно на чемпионате Европы в Португалии. И здесь нам пришел на помощь Паралимпийский комитет, и Павел Алексеевич Рожков ускорил нам выдачу вот кимоно. И благодаря такой оперативной работе Федерации спорта слепых, Паралимпийского комитета, мы выглядели достойно, никаких нареканий не было.
Это здорово, Ислам Срапилович, что наша сборная готовится так правильно, системно. Спасибо вам еще раз, что вы все это, собственно говоря, организуете и делаете. А если немножко отвлечься от нашей сборной, несмотря на то, что вы очень заняты с основной нашей сборной командой, я знаю, что у нас в КСРК продолжает работать спортивная секция под дзюдо, и ходит молодежь сюда местная, может быть, наши будущие звезды, немножко о нашей секции под дзюдо. Что можно сказать?
На самом деле люди приходят, и есть вот именно в КСРК у нас организована вот, работа с молодежью, тренируются ребята. С ними особая работа, что ли, заслуженный мастер спорта. По ним через неделю, через там, месяц-два не скажешь, в чем он вырос, в чем он там это. А когда новичок пришел, там бедро не умел делать, там бросок через бедро, и он начинает его делать, или там какие-то еще другие броски, там начинает там, я помню, у меня вот Артемий Богомолов. Ну, пришел, он 50 килограмм не жал. Сейчас мы вот на тестовых соревнованиях просто по ОФП там, он пожал 95 килограммов. Он, Ислам Исрапилович, ну неужели я к лету 100 килограмм? Я говорю, Тёма, я же тебе обещал, что ты к лету должен... Я думал, вы просто сказали там... Я говорю, так ты подожди, ты еще не пожал, так что ты, говорю, тренируйся. Все это есть, все это работает. Очень много мне даже в спортивной школе говорят, Ислам Исрапилович, у вас очень много людей, кто они такие, они за списком. Я отчасти понимаю, что эти ребята, возможно, никогда не дадут большого результата. Но в одночасье сказать, что, ребят, больше дзюдо не будет, я не могу.
Особенно, наверное, мужчинам очень важно, да, вот какое-то. Все-таки это единоборство. Важно незрячему человеку чувствовать себя, что вот он... Прекрасно, вот ничего не могу сказать. Интеллектуальная, великолепная игра, там, шахматы или шашки, но она доступна более привычно, да, для незрячих. А когда говорят, что единоборство незрячие вот позволяют себе блестяще выступать, и физическая их кондиция позволяет что-то делать, это, конечно, невероятно.
Часть спортсменов, понятно, они как-то получают где-то стипендию президента, где-то получают заработную плату в спортивных школах. А эти ведь ребята ничего не получают, и они, ну, вот как в старые добрые времена, на своих эмоциях, на своих просто убеждениях. И действительно, она постепенно меняется. Она говорит, ну, вот хотел там поехать на выходные куда-то там с друзьями на день рождения. Я говорю, ну, и съездил, спрашиваю. Я не поехал, Ислам Исрапилович. Я говорю, а в чем причина? Я тут вот форму набрал неплохую, боюсь потерять.
Вот это ценно, конечно.
Это говорит человек, который не факт, что на чемпионат России даже поедет. Не знаю, вот это
вот, знаете,
вызывает уважение.
Вот хочу вам сказать, да, что это вот не меньшая ваша победа как тренера, чем вот золотые награды наших паралимпийцев. Потому что все-таки мы с вами занимаемся реабилитацией. И то, что вы находите время и делаете это все, и что вы такие великолепные эмоции и чувства пробуждаете в людях, это здорово.
Спасибо большое. Я думаю, что это правильно, по крайней мере. Они же еще обретают и друзей, в конце концов.
Ну что ж, спасибо, Ислам Исрапилович, за очень интересную беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию в таком жестком графике. Желаем вам и вашим ученикам очередных побед. И ждем вас снова в нашей студии с хорошими новостями. А наша передача подошла к концу. Напомню, что у нас в гостях был старший тренер сборной команды России по дзюдо среди инвалидов по зрению Ислам Исрапилович Ибрагимов. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.